Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Стадии принятия». Подкаст о людях, близким которых был поставлен онкологический диагноз. О людях, которые не только поддержали родных, но справились и со своими чувствами. Меня зовут Елена Мицкевич. Я психолог и ведущая этого подкаста. И я буду вашим проводником на этом непростом пути из 5 стадий. В этом подкасте мы поэтапно, стадия за стадией, обсуждаем концепцию Кюблер-Росс, которая описывает эмоциональное состояние человека во время страшного известия, тяжелой болезни или смерти близкого. Напомню, что эта модель состоит из отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. В предыдущих выпусках своей истории проживания первых 2 стадий рассказывали Сатар и Артем, которые столкнулись с диагнозами своих жен. Сегодня мы обсудим новую стадию принятия заболевания у близкого человека и послушаем рассказ нового героя. Поговорим о торге, о том состоянии, которое приходит или может прийти на смену гневу. Почему может прийти? Концепция Кюблер-Росс является всего лишь одним из множества психологических подходов к проживанию горя или утраты. Эта модель не является ни универсальной, ни линейной. Подробнее об этом мы рассказывали в первом выпуске. Что же до торга? Этимология термина, впрочем, как и его бытовое понимание, кажется, связана с деньгами, базаром или бесконечными переговорами. Но в психологии все обстоит несколько иначе. Торг — это всегда про заведомо ложные надежды, метафизические спасения и помощь, которые человек ищет извне. На этой стадии мы торгуемся, причем со всеми подряд, с Богом, с собой, в конце концов с болезнью. И каждый ставит на кон выздоровления что-то свое. Как мы проживаем торг? Может ли он выйти за рамки безобидной психологической уловки? И как сделать так, чтобы эта стадия стала подспорьем в борьбе с болезнью? Героиню этого выпуска зовут Ирина. 7 лет назад у ее сына Егора, который в тот момент перешел в 5 класс, обнаружили на шее шишку. Мальчик скрывал ее от родителей несколько недель, потому что боялся, что это он провинился, и его наругают. Но в какой-то момент про шишку родители узнали. Егора привезли на обследование в больницу, где поставили онкогематологический диагноз.
Мне было безумно его жалко, безумно, потому что это такое, знаете, материнский инстинкт, это животный такой инстинкт, когда там ты своего ребенка оберегаешь от трубы, там он упадет, ударится, и ты уже бежишь. А тут что-то такое, которое, если в интернете, допустим, это смотреть, это все сухие, какие-то страшные примеры, какие-то факты, какие-то терминологии, какое-то страшное слово химия, да, смерть. И вот эти вот лысые люди с капельницей, как это все применить к этому ребенку, я вообще не знала, не понимала, как раз вот была зима и вот такая погода, и такое ощущение какой-то безысходности, что все рухнуло в одночасье, и не знаешь, в каком направлении двигаться и как это, кому обращаться. Что говорить, что и как это пережить, как эту боль, которая тебя разрывает внутри, как это не показать ребенку. Именно сложность в том, что вот эти препараты очень тяжело их переносить. И из-за этого падает очень сильно падают лейкоциты, иммунитет. И в этом было тяжело побочки эти все переносить. И было очень страшно осознавать то, что ты даешь своему ребенку такую отраву. Его организм травится, и, возможно, это на всю жизнь последствия. С этим было тяжело мне. Он не знал до последнего. Я ему не говорила. Максимально я хотела его оградить, потому что это слово все-таки рак, но очень пугает даже детей. И я просто сказала: ну, вот такая опухоль, Егорка, ну, нужно полечиться, немножко потерпеть. Вот.
То, что Ирина не сказала Егору о его диагнозе, это, как считают специалисты, в корне неправильно. Но одновременно с этим очень распространено. Мамы по разным причинам скрывают от детей их диагноз. Чаще боятся травмировать, ну и просто расстроить. Поэтому выдумывают сказки про волшебные больницы и пилюли. А если ребенок постарше, говорят, ну просто нужно, и все. Но на самом деле узнать о том, что ребенок болеет, в первую очередь важно ему самому. Каким бы маленьким он ни был, сообщить необходимо. Комментирует онкопсихолог Анна Кан.
Если ребенок маленький, мама отождествлена с ним. Ну и ребенка не научат бороться. у нас онкопациенты, мамы не говорят детям, что у них рак. Я не хочу его огорчать. Я говорю, слушайте, жизнь сволочь. Жизнь его огорчит еще много-много раз. Можно он потренируется рядом с вами? Пока вы рядом, пока вы можете его научить чему-то. Всегда можно объяснить, что происходит на простом языке. Всегда вам нужно объяснять это, потому что это лечение очень болезненное. Оно имеет массу побочек. Ребенок должен понимать, с чем борется, иначе он не понимает, зачем его мучают.
В конце концов, Егор узнал о своем диагнозе, но только спустя много лет.
Он сам это все прочитал в интернете. Это была ошибка, конечно, надо было ему сказать. Я не знаю, на что я надеялась. Ну, он просто взрослел, и он слышал эти слова, онкология, лимфома. Он просто прочитал в какой-то момент. Он спокойно отреагировал, абсолютно спокойно.
Кроме Егора, у Ирины есть еще двое детей. Младшему, когда заболел брат, было всего 3 года. Ему нужен был постоянный уход и забота, на которую у Ирины просто не было сил. Первый месяц после постановки диагноза она была в оцепенении, голова тяжелая, все действия выполнялись на автомате. Так проявлялась стадия отрицания. Но скоро ее сменил гнев и раздражительность на людей. Они пытались быть внимательными и поддерживающими по отношению к Ирине. Просто как могли.
Да, спустя какое-то время, когда первый шок немножко так поутих, стали привыкать к новой реальности. Пока не было понимания, что делать, но уже как-то вот привыкли. Злость появилась. Ну как же так? Как так могло получиться? И почему? И за что? Самый такой вопрос. За что, в общем-то? И чувство вины, что, наверное, ты сделал что-то не так. И очень сложно было общаться с людьми. Как-то вот такое ощущение было, что ты один. И вы знаете, какой самый страшный вопрос, самый неприятный? Откуда это? Что говорят врачи? Да как же так? Что же теперь будет? И держись. Мне казалось, что это совершенно бестактные какие-то вещи, которые меня спрашивают. В общем-то, ничего такого, может быть, но я очень злилась.
Очень часто ко мне приходят, например,
говорит Анна Кан,
дочери, которые забирают стариков родителей к себе жить. И начинают, вот, детей 7, никто не помогает. Ничего не нужно. Я говорю, вы просили помощи. Ну я что, тут слабак буду у всех помощи просить, они все равно не помогут. Я говорю, так они 7 сидят и не знают, что эта помощь нужна. То же самое. Ртом попросите. Попросите, чего конкретно вы хотели бы. Я думаю, что близкие с удовольствием помогут, если будут понимать, чем. А так они и отдаляются очень часто, потому что не знают, как найти слова, не знают, что. Страшно ведь. Боятся обидеть, задеть чем-то. Ну и да, вот такое дурацкое отстранение происходит.
Когда мне звонили, они звонили там часто, мне казалось, что люди просто хотят слушать как бы ради своего интереса, что им, в общем-то, не до меня, что мне так больно, и они не могут это понять и задают мне такие вопросы. Мне приходится это озвучивать, вслух это проговаривать и еще раз заново это все переживать. И на тот момент я перестала вообще брать трубки и общаться с людьми. Только с мужем. Муж был моим пресс-секретарем. Он отвечал на вопросы. Ну, кто-то понял, кто-то не понял, почему я закрылась. Я просто сказала, что дайте мне прожить поэтапно каждый вот день, неделю. Не нужно спрашивать меня ни о чем.
И это надо уважать. Если человек закрывается и говорит, оставьте меня в покое, пожалуйста, мне нужно побыть наедине с самим собой. Это его принцип совладания с трудностями. Мы учим наших пациентов просить о помощи, о правильной помощи. Потому что они иногда приходят ко мне и говорят, меня так плохо поддерживают. Я говорю, а как нужно вас поддерживать? О, ну я бы, например, хотела бы с подружками ходить пить кофе, разговаривать про их там мужчин, да, не про мою болезнь. Я говорю, ну так попросите их. Они, может быть, сами бедные, мечутся, не знают, о чем с вами разговаривать. А кто-то наоборот приходит и говорит, вы знаете, у меня вся семья делает вид, что ничего не случилось. Они пытаются так поддержать, а мне так важно с ними поплакать. Я говорю, ну так скажите им об этом.
На самом деле Ирине в тот момент была нужна обычная поддержка и участие. Поделиться чувствами, услышать простое человеческое. Как ты?
Как ты? Такого вопроса не было. Вот именно хотелось таких вопросов, когда... Вот как ты? Я знаю, что тебе тяжело, но я очень переживаю за тебя. Или там, я знаю, что тебе очень плохо, но ты знаешь, что мы рядом. И этого не было. Я не знаю, почему. Ну вот потом начали появляться какие-то совершенно незнакомые люди. Какие-то там мамы одноклассников, какие-то соседи, друзья соседей. стали приносить какие-то рисунки, яйца, перемолотую малину, потому что в ней много витаминов. Что-то такое потекло откуда-то, и я была в таком шоке, если честно. У меня начали открываться глаза. Это была безумная поддержка.
Гнев Ирины рассеялся, когда начали помогать другие люди. Ей стало легче. Помимо помощи от соседей и одноклассников Егора, о которых говорит Ирина, еще одним мощным источником поддержки извне, если так можно сказать, стала вера в Бога. С этой верой наша героиня стала на шаг ближе к принятию заболевания. И этот шаг — стадия торга.
Ну, я как бы верующий человек. Ну да, была такая вот как раз стадия такая, когда я погрузилась прям с головой в это. Это не то, что была вера, это была такая соломинка или такое бревно, которое тебя вытаскивает. Я стала ходить по монастырям, заказывать всякие вот эти сорокоусты, молебные. Такие ритуалы были, что вот у меня была куча святой воды, и там я его каждый вечер обмывала этой святой водой. И молитвы мы читали. Но это, я могу сказать, что это очень помогло. В этом во всем есть, конечно, большой смысл. Ну, потому что нужно во что-то верить, нужно за что-то хвататься. Тебе кажется, что ты от тебя, от твоей молитвы, тем более молитва матери, самое сильное, что от этого очень многое зависит. И что, может быть, ты, испытывая чувство вины, там, что, может, что-то не так сделал, как мать, там, или повел себя как-то. Как же люди-то, как они же сразу как говорят? Это за грехи. Рак — это болезнь души. Да, я сначала как бы это все впитывала, но потом я научилась. Я поняла, что, в общем-то, это совсем не так, с точностью да наоборот. Что это вообще, по идее, дается не за что-то, а для чего-то. Для того, чтобы ты стал сильнее, для того, чтобы ты что-то понял, что-то в себе понял, чему-то научился, какие-то выводы сделал в жизни, стал добрее там действительно.
Кстати, на стадии торга люди очень часто требуют от Вселенной или от каких-то эзотерических направлений, да, этой философской науки, требуют «верни, как было». Я отдам все, что угодно, сделайте, как было. Но надо понять, что это тоже одна из основных ошибок онкопациентов. Как было, не будет. Даже если это какая-то стадия простая, человек уже имел этот опыт. Он уже вынес с собой что-то. А есть такие заболевания, после которых там нужно соблюдать диету, да? Ну, получать какое-то лечение, регулярно обследоваться. Это все равно не как было. Да и не нужно как было. А вы уверены, что как было, было хорошо? А вы уверены, что тогда, когда вы не заботились о себе, не любили себя, не обследовали себя и не знали, что жизнь так дорого стоит, уверена, что тогда было лучше. Многие пациенты говорят, что не рак дал им это, да, мы не можем рекомендовать всем рак, чтобы они стали все счастливы, да, это нерелевантная рекомендация. Но они поняли, как важно себя любить, как важно себя ценить, как важно думать о комфорте и о безопасности. Вообще любые отношения с людьми должны базироваться на двух этих чувствах.
Важно понимать, что на стадии торга мы, собственно, торгуемся с разным – физическим и метафизическим. Иногда вера во что-то большее, метафизическое, позволяет внутренне окрепнуть, обрести надежду. Но есть и случаи, когда люди приходят за помощью к шарлатанам и лжецелителям, которые лечат опухоль заговорами или БАДами. И мы не можем не предупредить об опасности таких приемов. Но почему так происходит? Что заставляет пациентов идти за помощью к целителям и знахаркам?
Чем честнее, чем теплее врач, чем больше он готов эмоционально вовлекаться в поддержку, тем меньше будет потребности в каких-то шарлатанах. Почему ходят к шарлатанам? Потому что шарлатан говорит ровно столько, сколько нужно. Он не убегает через 20 минут. Он с тобой, он обсуждает, он слушает переживания, да? И еще один момент очень интересный. Если мы верим в Бога, если мы пытаемся торговаться, надо научиться торговаться, дай мне сил пережить это, да? То есть не торгуемся ради какого-то мифического конечного результата, да? Давай я тебе там свечку раз в день, ты мне выздоровление. Ну, потому что никто... Даже сами священнослужители говорят, не надо испытывать Бога, не надо ставить Ему какие-то условия, ультиматумы, не надо спекулировать на вере, да? Надо просить здесь и сейчас силы, смирения, спокойствия. Потому что, когда мы просим что-то у Бога, мы мозгу говорим, смотри, мне нужно смирение, смотри, мне нужно спокойствие, да? Мне нужны силы пережить это. И мозг такой, да, классно, и помогает нам на нейромедиаторах чуть-чуть отстроиться. То есть это разговор с собой. Сейчас очень часто развито. Вот я сейчас буду ходить в церковь, и тогда вылечусь. Да, ну то есть вот я сейчас буду делать какие-то важные вещи, там накормлю 40 бездомных, возьму кошку из приюта, буду хорошо и правильно лечиться, а мне за это выздоровление. Это тот самый поиск определенности. Это тот самый поиск гарантий. А даже если человека будут лечить идеальным образом, даже если это будет нулевая стадия, даже если это будет не злой рак, ну, там степень злокачественности, да, имеет значение, оно все равно может вернуться. Реже, чем другая опухоль, но она тоже может вернуться даже при правильном лечении. Торги опасны тем, что мы как будто бы выторговываем у Вселенной за какие-то наши поступки выздоровление, ремиссию, счастье.
Очень часто третья стадия принятия заболевания, стадия торга, может стать подспорьем в борьбе с болезнью. Именно в этот момент пациент или его родственники открывают для себя новые интересы, ищут вдохновение, их эмоциональный фон стабилизируется. Для Ирины подобным источником силы и надежды стала не только вера, но и комьюнити других мам, которые она нашла в отделении, куда положили Егора. Вернемся к ее рассказу.
И у нас такое было прям вот братство, такое содружество. С этого момента, когда я туда зашла и увидела этих всех мам с детьми, и насколько они дружны, насколько они поддерживают. Никто не унывает, никто не падает духом, не бьется головой об стену. И все с таким огромным позитивом и надеждой. В общем, с этого момента я начала успокаиваться. И у нас была, ну, до сих пор есть эта группа ВКонтакте общая. Каждый день в 9 вечера мы каждый у себя дома собирались и читали молитву за всех наших этих детей. Каждый друг друга поддерживал. И это было что-то такое светлое, это было что-то такое сильное, как будто оно оберегало тебя каким-то, знаете, какой-то стеной от всего того. И ты реально в какой-то момент очень начинал верить и внутренне менялся. Там были дети, в принципе, из детдомов даже, у которых нет родителей. И были случаи, такие вдохновляющие случаи, когда усыновляли этих детей, то есть лечили своего ребенка и усыновляли еще этого ребенка и лечили уже двоих. Это, я не знаю, это что-то такое удивительное, необыкновенное. Это очень вдохновляло, конечно, сильно. И мы очень много всего придумали. Мы придумали такую коробку храбрости, например. Потому что дети приезжают на процедуры, у них там очень такие болезненные процедуры, и капельницы, и пункции, и все такое. И у нас была такая коробка храбрости, в которую каждый мог приходил, и там игрушки, книжки, какие-то погремушки. И вот из этой коробки они носили вот такие, можно сказать, призы, не знаю, такое, что-то такое, что их радовало.
Тем не менее, эйфория третьей стадии ушла. Вместе с тем, как состояние детей, среди которых лечился Егор, стало ухудшаться, как ухудшалось и моральное состояние Ирины.
Вроде бы все шло хорошо, я стала привыкать, уже пошла динамика. Очень так подружились хорошо с детьми, с этим, со всеми, поддерживали друг друга и все. Эта вера давала мне огромную надежду, силу. Но потом дети вот в какой-то момент начали уходить. Но вот мы все дружили, и вот раз, и все. Было ощущение, что ну все, что ты делаешь, это все бесполезно. И бороться с этой как стихией, ты как маленькая песчинка какая-то, какой-то атом, молекула, но ты просто не можешь не в силах противостоять вот этому.
Бесполезно. Стихия. Невозможность противостоять. Все слова, которые произносит Ирина, они про депрессию, стадию, о которой мы подробнее поговорим в будущем выпуске. Но вот упадок сил, ощущение пустоты, запредельности, они со временем прошли. Когда Ирина приняла неизменчивость событий и то, что есть вещи, которые от нее не зависят. Приняла жизнь и будущее, каким бы оно ни было.
Я помню, я ехала когда в больницу, я стояла в пробке на МКАДе в левом ряду. Мы вообще не двигались. А вот противоположное, да, движение встречное, ну, летели так радостно. Я вот ощущаю себя вот именно так же сейчас, что я не могу никуда сдвинуться, ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Жизнь, она протекает как-то, а у меня нет ни сил, ни возможности. Я ничего вообще не могу с этим сделать и никак на это повлиять. Либо ты бьешься об руль, и доходишь рано или поздно, все-таки цель-то она есть. Рано или поздно путь закончится, и цель будет достигнута, но как ты туда дойдешь? Выпотрошишься весь до конца, там, вымотаешься, либо мы все-таки начнем как-то жить и примем то, что есть вот сейчас.
Онкопсихолог Анна Кан резюмирует все типы психоэмоциональных реакций, которые возникают у человека на стадии торга. В конечном итоге мы выторговываем у Вселенной, Бога, самих себя, как угодно, ощущение определенности. Хотя на самом деле принятие диагноза состоит в том, чтобы принять то, что определенности нет и не будет.
На этой стадии нужно ее объяснить. Очень важна роль психообразования. Мы объясняем, что сейчас происходит. Человек начинает искать суперврачей. Вот смотри, я тебе нашел суперврача, давай выздоравливай сам себе, например, да? Или во Вселенную, вот я в храм начал ходить, давай выздоравливай, да? Чем это опасно? Тем, что если вдруг заболевание окажется сильнее лечения и выйдет из-под контроля, человек начинает разочаровываться в Боге, во врачах, в себе. Мы объясняем это человеку, что сейчас идет поиск, если мы до этого искали виноватых, то теперь идет поиск панацеи, поиск определенности. Но жизнь, мир, болезни, здоровье, оно настолько от много чего зависит, что определенности в принципе жизни не бывает. Поэтому не надо возлагать надежд. Ну, вернее, как? Мы должны довериться доктору. Но самое основное, самое правильное — это принять тот факт, что будет, как будет. Но мы с этим справимся.
Прошло всего несколько недель после того дня, как Ирина стояла в пробке на МКАДе и договаривалась с собой. Тогда наступило принятие. А у Егора как раз кончился полугодовой курс химии и курс облучения.
Я очень люблю май, июнь, вот эти два любимых моих месяца. Как раз именно к июню пошла такая положительная динамика, и я поняла, что мы подходим к концу. Но к тому моменту я уже, в принципе, успокоилась. Ну, раз я не могу ничего сделать, ну, нужно просто уже быть благодарным за то, что есть. Вот он есть со мной рядом. Вы знаете, какие они сильные дети? Они гораздо сильнее взрослых. И он был, в общем-то, тоже так адаптировался уже ко всему. И у нас настал такой период гармонии. Тогда я стала понимать, что уже большая часть, самая страшная часть, она позади. Что у нас все получается. Что вот как только я успокоилась, оно стало так все как-то вот само по себе налаживаться. Вот такое ощущение, что даже стало светлее в мире. Если там, допустим, что-то идет не так, ну, неважно, значит, пойдет по-другому и будет еще лучше. Вот кто-то мне там говорил, что ну, это вот благодать. Может быть, это благодать, может, это был какой-то ресурс, который вот возник внутренний. Но в любом случае это работает, это сработало. Я это приняла, я успокоилась, и я себе сказала, что я приму любой расклад, который будет. Это очень тяжело, конечно. Это противоестественно, я считаю, для матери, когда болеют дети. Но, во-первых, как бы никто ни в чем не виноват. Так случается, так бывает. Нужно потихонечку вот проходить этап за этапом, день за днем, как бы стараться не бояться, доверять врачам, доверять своему ребенку, доверять своему чутью. Верить в свою любовь, то, что все-таки любовь к ребенку, к своему, к этому миру. Она все-таки спасает, любовь спасет мир, она так и есть.
Торг — стадия сложная, яркая, разная, одновременно дарующая надежду, силы и бодрость духа, но чреватая болью и необратимыми ошибками. Наша жизнь — это череда выборов, И стадия торга, которая, по сути, является экватором на пути принятия диагноза, это тоже выбор. Можно договориться с Богом, Вселенной, болезнью и собой, обрести единомышленников, хобби и новый источник жизненных сил. Но главное – вне ультиматумов, сомнительных лечебных практик и, как всегда, бережно к себе. Вы прослушали третью серию подкаста «Стадии принятия». Меня зовут Елена Мицкевич, и в следующем эпизоде мы будем разговаривать о новом этапе в принятии неизбежного – о депрессии. Подкаст «Стадии принятия» сделан студией подкастов «Термин Вокс» по заказу компании АО «Санофи Россия». Над подкастом работали ведущая Елена Мицкевич, автор и продюсер Лера Кудрявцева, редактор Кристина Крыжановская, звукорежиссер Кирилл Кулаков, композитор Евгений Дударь.